эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Хинвали 8. В Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская контрразведка в центре предвыборных дискуссий. В самопровозглашенной республике Южной Осетии оплакали годовщину 888. История ткуарчальских кедров в самопровозглашенной республике Абхазия. Их вырубили, чтобы проложить плитку. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях: в Турции ожидают прибытия вице-президента США. В Сирии отряды оппозиции вытеснили исламистов из города Манбидж. Федерика Могерини призвала Россию и Украину не обострять конфликт. Вице-президент США Джо Байден прибудет в Турцию для обсуждения возможной экстрадиции оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке военного переворота. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Американская сторона пока не прокомментировала заявление турецкого премьер-министра. Визит делегации Министерства юстиции США во главе с Байденом запланирован на 22 августа. После этого ожидается ответный визит турецкой делегации в Соединенные Штаты. В октябре в Анкару также планирует приехать государственный секретарь США Джон Керри. Турецкий премьер отметил, что решение американской стороны по поводу экстрадиции Гюлена повлияет на отношения двух стран. В Турции по подозрению в участии в попытке военного переворота 16 июля задержаны более 20 тысяч человек. Более 80 тысяч госслужащих, полицейских и военных лишились работы. Все они обвиняются в связи с Гюленом, проживающим в Соединенных Штатах. В начале августа власти Турции выдали ордер на его арест. Сам проповедник пообещал сдаться турецким властям, если его вина будет доказана независимым судом. В Сирии отряды вооруженной оппозиции в пятницу вечером взяли под полный контроль город Манбидж, ранее занятый исламским государством, экстремистской группировкой, запрещенной в России и ряде стран. Об этом сообщает Рейтер. Представитель коалиции Шарфан Дервиш заявил, что освобождены около 2000 жителей города, которых исламисты удерживали в заложниках. В окрестностях Манбиджа созданы лагеря для местных жителей, бежавших из зоны боев. В городе ведется разминирование. В операции участвовали курдские и арабские подразделения. Их поддерживала с воздуха коалиция во главе с США. Группировка «Исламское государство» контролировала Манбидж с 2014 года. После потери контроля над городом бойцы направились в пограничный с Турцией город Джерал-Блус, захваченный исламистами 3 года назад.
«Эхо Кавказа. Новости».
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала Россию и Украину избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта, говорится в заявлении внешней службы ЕС. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Могерини отметила, что сложившуюся ситуацию можно решить только мирным путем. Она напомнила о необходимости соблюдать минские договоренности. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что больше не видит смысла в нормандских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, в которых участвуют Германия, Франция, Украина и Россия. Страны Евросоюза обсудят обострение отношений России и Украины во время заседания Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС в следующую среду. 10 августа российские спецслужбы заявили о задержании в Крыму нескольких групп диверсантов, которые якобы готовили теракты. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в переходе к террору. В Киеве отвергли какую-либо причастность к подготовке диверсий. Правительство США ввело режим чрезвычайной ситуации на территории Пуэрто-Рико из-за вспышки заболевания вирусом Зика, сообщает американское министерство здравоохранения. На полуострове уже насчитывается более 10 тысяч инфицированных, среди которых много беременных женщин. Фактически, число заболевших может быть гораздо выше, поскольку болезнь часто проходит без симптомов. Врачи опасаются, что к концу года вирусом Зика может заразиться четверть населения островного государства. Вирус Зика вызывает у людей недомогание или симптомы вроде головной или суставной боли, сыпи, утомления. Наиболее тяжелые последствия – микроцефалия мозга неоднократно выявлялась у новорожденных детей. Всемирная организация здравоохранения назвала распространение заболевания чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. К настоящему времени в США выявлены более 1500 случаев заражения вирусом Зика. В России подтверждено 6 случаев. Пуэрто-Рико – свободно ассоциированное государство под управлением США. Предположительно, российские хакеры вчера выложили в интернете документы, похищенные в результате взлома серверов избирательного комитета Демократической партии в Конгрессе. В числе этих документов номера мобильных телефонов и электронные адреса почти всех демократов-членов Палаты представителей. Представители комитета не подтверждают пока подлинности этих материалов, но призывают членов Конгресса не открывать электронные письма от неизвестных им лиц, не отвечать на звонки с незнакомых им номеров и предпринять дополнительные меры по защите их электронной почты. Хакер по кличке Гуцифер взял на себя ответственность за обнародование этих документов, но американские правоохранительные органы, по данным американской прессы, фактически убеждены, что под этим именем скрывается группа хакеров, связанная с российской военной разведкой. Идам Шиф, глава Комитета Палаты представителей по делам разведки, заявил о том, что он уверен в том, что американские спецслужбы идентифицируют тех, кто несет ответственность за эти акции.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. В Грузии продолжается скандал вокруг вмешательства спецслужб в деятельность государственных и общественных институтов. Оппоненты действующей власти утверждают, что государство использует контрразведку для контроля и давления на несогласных. В руководстве страны все обвинения отрицают и упрекают политических оппонентов в предвыборных спекуляциях. Далее Владимир Унанянц.
Служба госбезопасности Грузии перестала быть независимым институтом и теперь выполняет функции политической полиции для правящей партии. С таким обвинением выступила оппозиционная партия «Единое национальное движение». По словам представителя ЕНД Сергея Капанадзе, спецслужбы себя скомпрометировали. И в первую очередь это касается так называемого института ОДР – офицеров действующего резерва, сотрудников контрразведки, осуществляющих скрытый надзор за гражданами.
Институт ОДР – пережиток советского прошлого. К сожалению, и национальное движение использовало этот институт в период своего первого правления. Но это не означает, что мы не должны двигаться вперед. Мы считаем, что этот институт должен остаться в прошлом. Людей с этими функциями нужно уволить из системы или изменить институт, не только де юре, но и де-факто. Например, в отношении Тбилисского государственного университета власти утверждали, что там нет никаких ОДР, но по факту таких оказалось несколько человек. В ведомствах больше не должно быть внедренных агентов.
В нацдвижении считают, что функции СБГ можно передать МВД. В правящей партии не заставили ждать с ответом. Лидер парламентского большинства Георгий Вольский призвал оппонентов не увлекаться политическими спекуляциями. По словам депутата, аббревиатура ОДР специально используется оппозицией для умаления значения службы, работающей над очень важными для Грузии вопросами.
Что касается службы безопасности, уродливый термин ОДР нужно вообще изъять из нашего словарного запаса. По поводу того, что скрывается за этим термином, этот вопрос важен, потому что в Грузии есть ведомства и системы, в которых обрабатывается важная секретная информация. Обязанность офицера безопасности – соблюдать секретность, контролировать важные для безопасности Грузии вопросы, предотвращать их утечку и шпионаж. Главное, что эта служба должна быть открытой и прозрачной.
С
прозрачностью, правда, не все так гладко. В марте этого года в главном университете страны ТГУ студенты подняли бунт как раз из-за появления в руководстве вуза и студенческих организаций пресловутых офицеров действующего резерва. Полиции с огромным трудом удалось предотвратить масштабные столкновения. В итоге противостояния ректору и руководству университетского самоуправления пришлось уйти в отставку. Но проблема вовсе не в наличии или отсутствии в вузах представителей спецслужб. Она гораздо глубже, считает политолог Георгий Губронидзе.
К сожалению, вот в Грузии, как и в других странах, где вовсе не установлена консолидированная демократия, всегда возникает такая проблема, что службы государственной безопасности могут быть использованы в своих политических целях правящими политическими элитами. Есть такая, так сказать, парадигма, что политическая элита всегда, так сказать, уравновешивает и уравнивает государственную безопасность со своей личной безопасностью. Так что были и раньше вот такие обвинения в сторону служб государственной безопасности, были факты, когда вот службы государственной безопасности были использованы против политических оппонентов правящих элит, и это вообще-то не является, как сказать, какой-то новостью и новшеством грузинской политики.
Другое дело, что сейчас в разгаре предвыборная кампания, а тема задействования спецслужб в политическом противостоянии очень чувствительна для грузинского общества. А потому от спекуляций на эту тему в преддверии парламентских выборов политические оппоненты вряд ли откажутся, объясняет политолог Соломон Лебанидзе.
Сейчас мы находимся в стадии предвыборной кампании и обвинения в государственных структур, там, в личное вмешательство, там, в личную жизнь, например, там, в общественную или политическую деятельность. Скорее всего, это как бы часть предвыборной кампании.
В любом случае, считают эксперты, за предложением расформировать службу безопасности должны стоять конкретные доказательства выхода ее представителями за рамки своих полномочий. В противном случае, это лишь очередной лозунг в предвыборной борьбе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Бурную и неоднозначную реакцию вызвало в Грузии решение президента Георгия Маргвелашвили не назначать референдум по вопросу определения брака как союза исключительно мужчины и женщины. Представители оппозиции, которые выступили с данной инициативой, объявили о начале широкомасштабных акций протеста с требованием отставки президента. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Поставить точку в спорном вопросе у президента Грузии Георгия Маргвелашвили не получилось. Инициативная группа, в которую входят и оппозиционеры, собрала 200 тысяч подписей избирателей и добивалась проведения референдума по уточнению дефиниции брака на конституционном уровне. Накануне президент Маргвелашвили отказал инициаторам, объяснив, что Гражданский кодекс Грузии уже определяет брак как добровольный союз мужчины и женщины. Президент обосновал свое решение и другим аргументом. В законе о референдуме отдельной статьей прописано, что референдум проводится на всей территории Грузии. Не обратить на это внимание, по мнению Маргвелашвили, чревато последствиями.
В то время, когда на оккупированной территории твоей страны соседнее государство признало так называемые независимые государства, ты даешь ему очень серьезный правовой аргумент для утверждения, что мы, грузины, существующую реальность приняли и смирились.
Заявил Георгий Маргвелашвили в интервью телекомпании «Маэстро». Представители правозащитных организаций и часть оппозиции сочли решение президента единственно верным. Они указывали и на другую статью закона о референдуме, в котором отмечается, что на референдум не выносятся вопросы, которые ограничивают основные конституционные права и свободы человека. Впрочем, аргументы президента не убедили поборников традиционных ценностей. Они обвинили президента в том, что он своим решением отнял у народа право на референдум. От представителей инициативной группы посыпались оскорбления в адрес главы государства. Один из представителей группы, член партии Тамаз Мичиаури за Единую Грузию Сандро Брегадзе, заявил, что со вчерашнего дня Георгий Маргвелашвили больше не имеет права быть президентом Грузии.
Мы начинаем правовую борьбу для отмены незаконного решения президента. Кроме этого, мы организуем сбор подписей и эффективную радикальную волну протестов с требованием отставки президента.
Сандро Прикадзе призвал все оппозиционные партии, кроме тех, кто одобряет решение президента нацдвижения республиканцев, присоединиться к протесту. С таким же предложением сторонники проведения референдума намерены обратиться и к правящей коалиции «Грузинская мечта». Мечтатели, комментируя решение Георгия Маргвелашвили, пообещали внести соответствующие изменения в Конституцию, как только придут в парламент большинством. В разгар предвыборной кампании эту тему подхватили и другие политические партии. Бурю в стакане можно было избежать, считает конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. По его мнению, президент зря увязал этот вопрос с проблемой территориальной целостности. Он вспоминает, что после восстановления акта независимости Грузии в стране был проведен лишь один референдум. В преддверии революции роз 2 ноября 2003 года, тогда в результате голосования число депутатов в парламенте сократились с 235 до 150. В годы правления нацдвижения плебисцит дважды проводился уже в 2008 году, а присоединение Грузии к НАТО и переносе даты проведения парламентских выборов. С последним требованием выступила оппозиция в ходе широкомасштабных акций протеста против правления Михаила Саакашвили. По мнению Дзабирадзе, президент Маргвелашвили поступил непрагматично.
Наверное, было бы лучше, если бы по этому вопросу был проведен плебисцит, только не в день парламентских выборов, а в другое время. Это показало бы, насколько этот вопрос волнует избирателя. Тем самым вопрос не стал бы предметом политических спекуляций. То, что решение президента станет лишь частью пиар-кампании, свидетельствует заявление сторонников референдума. Их обещание, что с помощью подписи они смогут добиться отставки президента, как и то, что они обжалуют его решение в суде, не имеет никакой правовой основы.
Поэтому, продолжает Забираться, нужно было принять такое решение, которое решило бы проблему и политически обанкротило это популистическое движение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли памятные мероприятия, посвященные 8-й годовщине войны 2008 года. Память погибших почтили юго-осетинское руководство, гости из России, Приднестровья и Абхазии. Далее Жанна Тарханова.
В Хинвале перед зданием парламента в ночь на 8 августа прошла акция «Память жива, пока помнят живые». На Гергиевской лестнице были установлены портреты погибших в августовской войне мирных жителей и военнослужащих российских миротворцев. Сотни людей пришли зажечь свечи и почтить память погибших. Здесь в августе 2008 года перед руинами парламента сразу после окончания боевых действий выступил маэстро Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра. Накануне в Цхинвале опять звучала музыка Чайковского и Шостаковича. В ночь на 8 августа здесь были представители руководства республики, экс-президент Эдуард Кокойт и посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов призвал почтить память людей, цитата, «благодаря которым мы живем в свободной, независимой стране. Через многие десятилетия мы будем встречаться здесь же, чтобы наши младшие не забыли о том, что произошло в 2008 году». Конец цитаты отметил в своем выступлении глава государства. Тибилов поблагодарил всех защитников республики, напомнил, что именно Россия принудила к миру агрессора. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Алании Вячеслав Битаров направил Леониду Тибилову телеграмму со словами поддержки в связи с отмечаемой в Южной Осетии памятной датой 8-й годовщиной военной агрессии Грузии против мирного населения Южной Осетии в августе 2008 года. В телеграмме в частности говорится, цитата, «С чувством глубокой скорби в Северной Осетии вспоминают события августа 2008 года, когда мирные спящие города и села Южной Осетии подверглись массированному обстрелу. Разрушенными оказались больницы, детские сады, школы, объекты культуры, стерты с лица земли жилые кварталы. Мгновенная реакция, смелость и воля руководства России, а также героизм и самоотверженность солдат российской армии сокрушили замыслы агрессоров». Конец цитаты. Спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов считает, что угроза со стороны Грузии сохраняется до тех пор, пока Тбилиси не подпишет договор о неприменении силы, говорит Анатолий Бибилов.
С нашей стороны, со стороны Южной Осетии, опять-таки, писание вот этого документа о неприменении силы. К сожалению, Грузия на это не идет. тем, которые не знаю, чем думали те, которые отдавали приказы. Неужели они не задумывались, что город — это не позиция, город — это город, где живут дети, где живут женщины, где просто обыкновенный народ. И помочь накрыть этот народ огнем, но я не знаю, это не люди, абсолютно не люди.
Лидер Народная партия Александр Плиев в августе 2008 года спасал раненых в результате массированных обстрелов грузинской артиллерии. Весь персонал с Хинвальской городской больницы, эвакуировав пострадавших в подвал, боролся за жизнь людей в обесточенных помещениях. Медики оперировали при свечах. По словам Александра Плиева, среди раненых было много мирных жителей.
Дети поступали тяжело раненые, поступали старики, женщины. Вот это все, конечно же, приятно сливать человеку, вот это все, то, что мы действительно медицинские персоналы больницы, медицинской больницы, показал чудеса гражданского подвига, чудеса героизма. Это было.
Отвечая на мой вопрос, какими видятся отношения с Грузией, лидер Народной партии Александр Плиев отметил, что...
Грузия до сих пор не растерит народовежности, Грузия до сих пор не признала геноцид грузинского народа и хочет признавать свои серьезные преступления перед грузинским народом. И это не только Саакашвили. Саакашвили с автоматом не входил в бизнес. Саакашвили же не застреливал в подвалах и не кидал туда гранаты среди населения. Но это не Саакашвили. Саакашвили был самым большим негодяем в это время. Но и сами же грузины захотели, и сами же грузины это делали. И то, что вот это Россия временным и большим таким, так сказать, поездом сидит там в грузинском народе, вот от этого пресса надо избавляться. И чем раньше, тем лучше. Каждым днем, с каждым годом человек их больше распускает. Приходит к тому, что это бессмысленная война, которая развязала Грузия на самом деле. Вот это геноцид, который на самом деле Грузия развязала, то Южная Осетия, она была бессмысленной, никакого не имела смысла, никакого не имела вообще ни человеческого. Но дело в том, что до сих пор Грузия не смогла сама осознать то, что она натворила, страшное дело натворила. Трагически обидела своих близких, соседей, можно сказать, родственников. К сожалению, 8 лет прошло, 8 лет ничего не принесло с собой.
Мои собеседники убеждены, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и виновный в военной агрессии против Южной Осетии грузинские политики должны быть привлечены к уголовной ответственности международным судом в Гааге. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Кедровую аллею в Ткуарчале, состоящую из 130 здоровых деревьев, вырубили ради того, чтобы положить на улице плитку. Деревья уже не вернуть. Остается лишь анализировать то, как легко обошли запрет экологов и пренебрегли мнением общественности представители, которые пытались донести до власти, что деревья не просто несколько кубометров древесины, а общее достояние и часть культурного наследия. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская разговаривает с главным абхазским экологом Савелием Читанава.
Расскажите, пожалуйста, как произошло, как они вообще вот умудрились это сделать все-таки, выкорчевать эти деревья?
Ну, много ума не надо, чтобы вырубить деревья, но насколько оно целесообразно? Да, благие намерения у них произвести реконструкцию проспекта Владислава Ардзумба. Но, к сожалению, во всей вот этой тяжбе было противопоставлено имя Владислава Григорьевича, и какой-то эколог Читанава не дает благоустроить эту улицу. Вот такое сопоставление было сделано руководством Творчала. Мы выполняли возложенные на нас обязательства. Вот мы получили письмо от руководства Творчала с просьбой дать разрешение на вырубку кедров. В нашем ведомстве работают лесники, это их прерогатива. Я их командировал, они осмотрели и сделали такой вывод. Из 130 деревьев можно вырубить только 3. По соображениям безопасности, остальные вполне здоровые деревья 50-70-летнего возраста, ни в коей мере рубить их не надо. мы сделали свое заключение и переправили ее в Творчал. Ну, очевидно, их это не устраивало. Несколько раз мне пришлось выехать с группой наших экспертов в Творчал для обследования и дать рекомендации и устные, и письменные строителям, как можно вести работы, не повредив деревья. Да, понятно, они хотят проложить различные коммуникации, но есть инженерные пути решения, не повредив, сделать это все. Ну, они напрочь не хотели слышать наши рекомендации. Ну и в итоге они взяли да прорыли канаву рядом с деревьями, притом повредив крупномерные опорные корни, и проложили кабель по всей длине аллеи. Недели три назад были ураганные ветры и ливневый дождь. И вот в этот момент там падали 11 деревьев. Прямо в ряд они стояли и сложились вот так вот. Ну, мне позвонили и сказали, вот ты не разрешал, деревья упали, поезжай, посмотри. И поехали. Что мы обнаружили, что прорыта канава, повреждены корни, и при малейшем дуновении ветра смещение центра тяжести. И они просто легли, я вам скажу, не упали, не вывалились, они просто легли вот так вот, потому что опоры нет. И все оставшиеся деревья рано или поздно они упадут. Слава Богу, особой такой беды не нанесли эти деревья. Крыши помяли, может быть, кое-где. Могло быть непредсказуемые жертвы, так ведь? Теперь что делать с остальными деревьями? С первого дня я держал позицию, что мы не даем разрешения на то, чтобы вырубить. Но, к сожалению, свершилось то, что свершилось. Она обратилась очередной раз ко мне. Я ей письмом ответил, где я описываю ситуацию во избежание непредсказуемых последствий ввиду того, что деревья, они стоят на одной ноге. Они могут рухнуть во избежание несчастных случаев в будущем. Но мера вынужденная. Надо вырубить все. Экологическое заключение я сказал, давать не буду. То, что там произошло, это варварство.
Скажите, пожалуйста, Савелий, вот кто-то должен понести ответственность? Строители, которые вырыли эту траншею и стали причиной того, что деревья начали падать и стало необходимостью просто уже их срубить во избежание каких-то несчастных случаев. Все-таки кто-то вырыл эту траншею, кто-то принимал какие-то решения. И что вообще прокуратура экологическая, как собирается на это реагировать? Известно вам об этом что-нибудь?
Городское собрание Творчала приняли путем голосования решение о вырубке этих кедров. Я спрашивал в прокуратуре, в том числе и в Творчале, и генерального прокурора я спрашивал, решение этого собрания будет опротестовано или нет. Вот до сих пор ничего и нету. Я пожаловался, скажу честно, Шамилю. Шамиль берет трубку и звонит Лёше Ломе. Никакого протеста не произошло. Я просил творчальского прокурора, опротестуйте это решение. Депутатам нет дела до вырубки деревьев. Если бы был бы протест со стороны правоохранительных органов, может быть, руководство немного подумало. От того, что ничего не произошло, не опротестовали их решение, большинством голосов решили.
Ну вот меня все-таки, знаете, Савелий, интересует вопрос. Почему молчит экологическая прокуратура? Вообще у нас есть экологические прокуроры? Почему они молчат? Почему они не вышли со мной на связь, несмотря на мои многократные попытки вообще? Вы можете сказать вообще, зачем они нужны, если никакой их реакции мы не увидели за все это время? Вы будете обращаться в прокуратуру по этому делу?
Я боюсь, что мы будем выглядеть, как в детстве, знаете, вот мы говорили такое пословице, после драки кулаками не машут. Они были участниками в начале этого конфликта, потом самоотстранились. Обязательно надо к ним обратиться, они видят нарушения, они могли отреагировать на решение собрания, Творчала, но это же не произошло.
Хоть какая-то реакция была у экологической прокуратуры на эту ситуацию?
Я не помню.
Я даже не знаю, что сказать, Савелий. Это очень плохая ситуация, очень плохой прецедент. То есть это означает, что
я
все
приводил,
можно у нас.
Я завтра приводил пример, вы понимаете, в том числе и главе администрации Творчал. Город Сочи перед Олимпиадой провела полную реконструкцию коммуникаций. И при этом ни одно дерево там не пострадало. Вот молодцы, просто восхищаюсь я. А мы на одной коротенькой улице, 750 метров, 130 деревьев вырубили. Ради того, чтобы положить какие-то коммуникации.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В этом году фиксируется регистрация рекордного числа политических партий, которые будут бороться за избрание в Верховный Совет Автономной Республики Аджария. Срок подачи заявления в Верховную избирательную комиссию Аджарии истек накануне вчера. За 21 мандат будут бороться 28 партий. Как сообщил журналистам председатель Верховной избирательной комиссии Пармен Джалагония, уже зарегистрированы 20 партий, документы еще 8 партий в процессе обработки. По данным Интерпресс Ньюс, выборы Верховный Совет Аджарии состоятся параллельно с выборами парламента Грузии 8 октября. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия передали представителям Грузии ее гражданина, задержанного ранее за нарушение режима де-факто грузина юго-осетинской границы, сообщили в пресс-службе КГБ. 28-летний Сосо Двалишвили был задержан в среду. Решением Цхинвальского районного суда Двалишвили был оштрафован на 2000 рублей, после чего его передали властям Грузии, сообщает спутник Южной Осетии. В прокуратуре проходит допрос члена политического движения «Тамас Мичаури» за «Единую Грузию» Лали Марошкиной. Как сообщает в Главной прокуратуре Грузии, Марошкину допрашивают в связи с постановлением Европейского суда по правам человека по делу Вано Мирабишвили. В частности, в связи с заявлением, сделанным Мирабишвили 2 года назад, о том, что он был выведен из камеры по поручению тогдашнего главного прокурора Атара Парцхаладзе. Как сообщила Лали Марошкина в беседе с журналистами, она считает, что это лишь предположение, и проводить такие манипуляции никому было не нужно. «Я думаю, что это скорее фантазия национального движения. Ко мне вопросы в связи с этим быть не может», – заявила Марошкина. По ее словам, в 2014 году она была советником председателя департамента по исполнению наказаний. И в этот период в связи с нарушениями обращалась к различным ведомствам, сообщает портал «Грузия онлайн». Полицейские арестовали 20-летнего гражданина Грузии по обвинению в убийстве туриста из США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Инцидент произошел вчера в Высокогорной Тушетии на дороге, ведущей из села Личури Телавского района. По данным следствия, молодой человек поссорился с туристом и нанес ему холодным оружием несколько ранений. Американец скончался на месте. Полицейские арестовали обвиняемого по горячим следам через несколько часов после произошедшего. В качестве вещественного доказательства изъято орудие убийства – нож. Следствие ведется по статье «Умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет. Задержанный признался в содеянном, сообщает агентство «Новости Грузия». Грузия выплатит задолженность Турции по электроэнергии поэтапно в течение 20 лет. Грузинское министерство энергетики заявляет, что соответствующий договор между правительствами двух стран был подписан еще в 2015 году.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В конце сентября в Грузии планируется запуск первой ветряной электростанции. Над проектом по использованию возобновляемых источников электроэнергии работает Государственный фонд развития энергетики. Возведение станции проектной мощностью более 20 мегаватт и стоимостью 34 миллиона долларов осуществляется на кредиты Европейского банка развития. Специалисты с некоторыми оговорками одобрили проект. С подробностями наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе, презентуя в эфире общественного вещателя новый энергетический проект, всем своим видом демонстрировал радость. Целый год осуществлялись замеры для обустройства площадки под ветряную станцию. И вот, наконец, проект выходит на финишную прямую.
Я радуюсь как ребенок, так как это первая в Грузии станция подобного типа. В конце сентября, если все пойдет по плану, мы запустим ее. В этом направлении у Грузии огромный потенциал. Происходящее весьма важно для укрепления экономики Грузии.
Сказал Кахи Каладзе. Растущее энергопотребление приводит к энергодефициту, особенно в зимние месяцы, когда Грузия вынуждена платить за дорогой импорт. Для решения этой проблемы власти разработали программу, частью которой является развитие альтернативной энергетики. Помимо вопроса дефицита, снимаются претензии общественности и защитников окружающей среды в связи с возведением ГЭС и других типов станций. По словам эксперта в вопросах энергетики Андрея Гвидиани, место для станции вблизи города Гори подобрано не случайно. Средняя скорость ветра там превышает минимально рекомендованную почти в два раза, рассказал эксперт.
Следует отметить, что в будущем мощность возводимой станции можно нарастить до 100 мегаватт, так как эта местность отличается от других большой энергией ветра. Развитие альтернативной энергетики этого типа является важным, прежде всего с точки зрения экологии. Однако я считаю, что удельная доля этого сектора в общем энергобалансе страны не должна превышать 20%. Основной вклад в устойчивость энергосистемы Грузии по-прежнему вносят ГЭС и тепловые станции. Необходимо понимать, что по международным стандартам за год ветряные станции вырабатывают энергию на протяжении 2500 часов, так как время полезной работы ГЭС за тот же период вдвое больше. Поэтому на данном этапе развитию гидроэнергетики нет альтернативы.
Объяснил Андрей Гвидиани. По мнению экономиста Демура Георхелидзе, возведение ветряной станции – полезный проект, и он категорически не согласен с оппонентами правительства, которые считают, что строительство ветряных станций – это выброшенные на ветер деньги. Однако нельзя считать ветряную энергетику панацеей, как это делают некоторые чиновники.
Думаю, мы должны использовать потенциал ветра. Это экологически чистый проект, и если электросистема страны получит дополнительные 100-200 мегаватт, то это можно только приветствовать. Однако весьма наивно утверждать, что энергия ветра в состоянии оказать ощутимое влияние на энергетику, и тем более на экономику страны.
Считает Георхелидзе. По мнению экспертов, одним из вопросов, на который у Кахи Каладзе нет ответа, является цена киловатта электроэнергии, вырабатываемой с помощью ветра. В меморандуме между Минэнергетики и Фондом развития информации по этому вопросу обнаружить не удалось. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Неправительственная организация Transparency International Georgia планирует подать иски против Российской Федерации в Страсбургский суд по правам человека. Дело касается семей, которые потеряли свои дома и землю в ходе ползучей оккупации после 2008 года. Если решение будет вынесено в пользу истцов, суд обяжет Россию выплатить 11 гражданам Грузии денежную компенсацию. Далее Сергей Бригвадзе.
Согласно информации, которую НПО Transparency International Georgia предоставили в гражданском реестре, разделительная линия с де-факто Республикой Южная Осетия проходит через 104 грузинских села. И большинство семей, проживающих в этих селах, так или иначе пострадали в ходе ползучей оккупации. С 2008 года с перемещением разделительной линии внутрь Грузии многие местные жители потеряли дома, сельскохозяйственные земли и даже небольшие предприятия. 11 из них решили подать иск в Страсбургский суд против Российской Федерации. Их права будут представлять юристы Transparency International Georgia, заявила сегодня председатель этой организации Эко Гигаури.
Очень важен тот факт, что иск мы вносим против России. Мы должны доказать Европейскому суду, что здесь руководит именно российская власть, и это единственная сила, от которой мы можем потребовать ответа за то, что там творится.
Главная задача – доказать в суде право пострадавших граждан на потерянную собственность, продолжила Гигаури, поскольку когда начнется процесс возвращения территорий, важной деталью станет факт принадлежности территории тому или иному гражданину. Однако доказать это будет непросто, считает представитель Центра реабилитации и развития Эргнети Лия Члачидзе.
Представьте, к примеру, мой сад находится рядом с разделительной линией. Может, я ухаживаю за ним долгие годы, и у осетинской стороны никогда не было претензий на этот счет. Однако сегодня с помощью несуществующих карт они начинают претендовать на эту территорию. В таком случае грузинская сторона должна провести границу. Фактически это означает и признание осетинских территорий. На это грузинская сторона не пойдет.
Однако представители Transparency International Georgia сегодня не раз отмечали, что у истцов есть большие шансы на победу в суде. Более того, если решение будет вынесено в пользу истцов, это облегчит жизнь сотням других граждан, планирующих направить подобные иски в Страсбургский суд, говорит представитель организации Гиег Вилава.
Возможно, это решение не отразится автоматически на других гражданах, однако мы планируем доказать, что именно Российская Федерация осуществляет там контроль. Если этот факт будет признан и выделен, то в делах, в которых необходимо будет доказать российский контроль, вопрос этот уже будет снят. Гражданам лишь придется доказать, что у них была собственность, и они пострадали в ходе агрессии.
Между тем, подобные разбирательства могут занять несколько лет, отметили представители организации. Первые же 11 исков организация направит в Страсбургский суд через 2 дня. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ряд СМИ подхватил идею о переименовании Сухуми и Нового Афона в города Амра и Амза, что в переводе с абхазского означает «солнце и луна», соответственно. Внести ясность в эту тему решил наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
На этой неделе внимание целого ряда СМИ в Абхазии, Грузии и России привлекла оригинальная идея о переименовании Сухума и Нового Афона. Началось все в понедельник, когда мультимедийный портал «Спутник Абхазия» разместил публикацию «Маршан Амра. Выгодное название Сухума». В ней сообщалось, что доцент Абхазского государственного университета Рамгар Маршан предлагает дать столице Абхазии новое название Амра, что по-абхазски означает «солнце». Амра – наиболее выгодное название по произношению и значению. Известно, что Сухум – это турецкое колониальное название. Возникает вопрос, если надо менять название города, то на какое, рассуждает доцент. По его мнению, слово «Амра» имеет красивое значение, оно очень символично для столицы, так как Сухум – солнечное место. Кроме того, оно легко произносится на всех языках мира. Он также предложил поменять название города Новый Афон на Амза, что по-абхазски означает «луна». На эту интернет-публикацию тут же обратили внимание в Тбилиси. Редакция популярной грузинской газеты «Резонанси» обратилась за комментарием к известному грузинскому историку абхазского происхождения Георгию Анчебадзе. Он сын первого ректора Абхазского университета, выдающегося абхазского историка Зураба Анчебадзе. Тот остановился на названиях городов, существовавших на месте столицы Абхазии, в том, что идея переименования будет воплощена, грузинский историк сомневается и отмечает, что на данном этапе это лишь мнение конкретного человека. Конец цитаты. Так написано в появившейся во вторник публикации в российском ИА «Регнум» под заголовком «СМИ Грузии Сухум могут переименовать», из которой я, собственно, и узнал о комментарии в резонансе. Но, несмотря на это вполне трезвое мнение Анчебадзе, начинается публикация популярного российского информагентства почему-то с утверждения. Идею переименования Сухума, которую обсуждают в Абхазии, поддерживают и некоторые грузинские историки. Конец цитаты. Непонятно, какие именно грузинские историки поддерживают, из чего автор взял, что в Абхазии эту идею и впрямь обсуждают. Собственно, и заголовок публикации – типичная журналистская замануха. В общем, это напоминает снежный ком, который покатился, обрастая все новыми, ни на чем не основанными отсебятинами. Что можно сказать об утверждении, что идею о переименовании обсуждают в Абхазии? Ну, если иметь в виду хихиканье за чашкой кофе, то, наверное, да, обсуждают. Мне, во всяком случае, пришлось пару раз быть свидетелем таких обсуждений. К счастью для Маршана, ни один из абхазских сайтов, где на форумах комментируют публикации в СМИ, эту у себя не разместил. Если говорить серьезно, если вдруг стал бы вопрос об обязательном переименовании Сухума, то тогда было бы гораздо логичнее назвать его на русском языке так же, как он испокон веков и по сию пору называется на абхазском «Акоа». У нового Афона тоже есть исторические абхазские названия – Анакопия, Псырцка. Зачем все же я обратился к этой теме? Во-первых, чтобы сообщить несведущим, как на самом деле обсуждают в кавычках данное предложение в Абхазии, а во-вторых, чтобы лишний раз обратить внимание на то, как по принципу испорченного телефона работает порой наш брат-журналист. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинский лидер Леонид Тибилов назначил министром иностранных дел Мурата Джиоева, занимавшего эту должность в бытность президентом Эдуарда Кокойты. Ранее Джиоев занимал должность полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию. Почему именно его, знает Мурат Гукимухов.
В Цхинвале я услышал две версии этого кадрового решения. Мурат Джиоев – идеальная фигура для временного назначения. С одной стороны, он человек с опытом. 14 лет на дипломатической службе возглавлял МИД еще при Эдуарде Кокойте. Ему смело можно доверить портфель министра, не опасаясь последствий. С другой стороны, точно так же, не опасаясь последствий, его можно отправить в отставку. Потому что за ним не стоит какая-то из местных групп влияния, и его назначение не является итогом каких-то договоренностей с местными ресурсными товарищами. Подобные договоренности по кадрам, наверное, еще предстоят, если, конечно, Леонид Харитонович не хочет сделать предстоящую избирательную кампанию на пост президента событием исключительным и драматическим. А до поры предназначенный для торгов портфель может покараулить и ничейный Мурат Кузьмич. В качестве аргументов в пользу этой версии цхинвальцы указывают на то, что за Муратом Джиоевым сохранился пост полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Эта версия, в принципе, часть разговоров о возможной отставке правительства, на фоне которой, возможно, и будут реализованы эти кадровые соглашения, конечно, если они существуют. Если отставка и случится, то, скорее всего, в ближайший месяц-два. Весной выборы президента, а правительство должно еще войти в курс дела и хоть чем-то себя проявить до выборов. Версия номер два. Утверждение Мурата Джиоева на пост министра иностранных дел завершает серию экспериментов с назначением молодых креативных кадров. А сам МИД, судя по всему, перестает быть площадкой для демонстрации кадровой политики, ориентированной на привлечение молодежи. Эта версия мне также представляется весьма логичной. Все назначения молодых закончились скандальными отставками с затянувшимся послевкусием вины президента. Например, когда Леонид Харитонович отдал Давида Санакоева на растерзание парламенту, уступил беспричинному неудовольствию депутатского корпуса. Или когда Казбулат Схавребов хлопнул дверью, пусть без комментариев. Пусть формально это выглядело как уход по собственному желанию. Но для всех было очевидно, что молодые не вписываются в систему, выстроенную комсомольцами 60-х, местными знатоками аппаратных игр. Поэтому их увольняют. Симпатии остаются на стороне молодых отставников. А упреки летят в адрес комсомольцев. Дескать, засиделись, пора и честь знать. Поэтому, наверное, лучше не будоражить общество и обойтись без молодых и вредного для бюрократии романтизма, который неизбежно они привносят в местную политическую жизнь. Наверное, и в этом смысле назначение Мурата Джиоева вполне оправдано. Опыт без романтизма, компетентность без очарования. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Международный фестиваль современного искусства имени братьев Зданевичей «Фест Инова» проходит в небольшом грузинском селе Гарикула Капского муниципалитета. Здесь расположилась так называемая арт-вилла, в которой живут объединившиеся в коммуну художники. Далее об этом Анастасия Славинская.
Дышать, потому что есть чем вдыхать глубоко-глубоко горный воздух, в котором смешались запахи скошенной травы, увядших роз и поспевших яблок. Смотреть, потому что есть на что. Серо-сезые горы на горизонте, разбитый на склонах виноградник, небольшой бассейн с безмолвными скульптурами и множество различных арт-объектов, разбросанных по всей территории арт-виллы Гарикула. Слушать, потому что здесь тишина наполнена звуками, которые говорят много больше, чем слова. Это рай, куда посторонним вход воспрещен. Об этом, кстати, гласит надпись на потолке под крутой деревянной лестницей виллы. Здание, находящееся на краю села Гарикула, кажется, спряталось от посторонних глаз. Трехэтажный дворец Болгарских, построенный в 1885 году тбилисским инженером Василием Болгарским. Он и сейчас походит на настоящий замок с покосившейся башней по центру и резными деревянными балкончиками. Этот дворец имеет очень артистичную историю, говорит художник Караман Кутателадзе, основатель фестиваля и центра современного искусства в этом месте. В свое время он принадлежал художнице-акварелисту Вере Белецкой. Позже перешел во владение Тбилисской академии художеств, которая сегодня носит имя отца Карамана Аполлона Кутателадзе. Здесь снимали фильмы, собирались художники и поэты. Караман бывал в Гарикуле еще ребенком, потом студентом, вместе с сокурсниками на практике. Уже 16 лет Караман живет здесь. Это статный мужчина с прозрачно-голубыми глазами. Он курит одну сигарету за другой и периодически загадочно улыбается. Говорит, что перебраться из города в село было несложно. Напротив, попадая в столицу, говорит Караман, его сразу тянет обратно. Это Футурляндия, пристанище иных поэтов. Караман так и написал на одной из своих картин, которая висит в гостиной.
Это модель того, как могут жить будущие поколения. Здесь человек ощущает настоящую свободу. Здесь нет никаких ограничений, которые существуют в больших институциях. Это, можно смело сказать, философское место, место для размышлений, где человек получает возможность думать.
Вместе с Караманом здесь на постоянной основе живет группа его единомышленников. А во время фестиваля, который длится несколько месяцев, сюда приезжают артисты из разных стран. Здесь проходят мастер-классы, воркшопы и выставки. Один из кураторов мероприятий, Нуца Чиквоидзе, говорит, что его участником может стать каждый желающий. Для того, чтобы принять участие в выставке, художники должны подготовить эскиз, отвечающий концепции фестиваля, и приложить его описание. Авторы лучших, по мнению организаторов фестиваля, проектов приезжают в арт-виллу и приступают к работе. После этого, как на территории самой виллы, так и за ее пределами, устраиваются различные экспозиции, говорит Нуца Чиквоидзе.
Одна из целей этого проекта – максимально вовлечь местное население в творческий процесс. В принципе, можно сказать, что на протяжении этих лет они и так достаточно интегрировались. Они, как и отдыхающие здесь, часто приходят, что-то спрашивают, рассматривают. Для меня лично социальное искусство – это именно место, где ты создаешь что-то. Если ты здесь, в Гарикуле, для тебя инспирацией становятся люди, которые живут здесь, то, что их волнует. Социальное искусство – это то искусство, которое принадлежит всем.
Современное искусство – это демократия, это права человека, это, наконец, свобода, в которой настоящее очень непросто отличить от подделки, объясняет Караман Кутателадзе. Изобразительное искусство в Грузии имеет пусть и не очень длинную, но богатую интересную историю. И для того, чтобы современное искусство после неловкой паузы, возникшей в 90-х, могло развиваться уверенно, необходима масштабная образовательная реформа, говорит Караман.
Я верил, что мое поколение могло обновить Академию, создать новое видение, но это оказалось очень сложно. Систему не так просто изменить, нужны очень смелые шаги, которые могут сделать очень смелые люди. Доказать правительству, обществу, что это необходимо. Я не могу никого критиковать, потому что сам был частью этой системы. 26 лет преподавал в Академии и завершил карьеру, будучи ее деканом. Я знаю, как сложно делать даже самые простые шаги.
Время титанов ушло, говорит Караман. Сегодня каждый может стать артистом, устроить свою персональную выставку, даже не выходя из дома, хоть в социальных сетях. Искусство теперь касается каждого, считает художник. И он, возможно, прав, ведь у него было много времени для того, чтобы это обдумать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
4 августа в Сухуми прошел концерт «Опера Джаз Блюз». Им завершился 15-й юбилейный фестиваль «Хибла Герзумава приглашает». Соединение классики и джаза, которые Хибла Герзумава и Даниил Крамер предложили абхазской публике, превратилось в большой трехчасовой музыкальный сюрприз. На концерте побывала наш сухумский корреспондент Дарья Паппа.
30 августа на Сухумской набережной завершилось, пожалуй, самое ожидаемое и грандиозное музыкальное событие этого лета в Абхазии. К фестивалю Хибла Гизмава приглашает долго готовились. Из России было привезено несколько тонн декораций, техники и прочего оборудования. И приехало больше сотни певцов, музыкантов и технических работников. Размах прошедшего фестиваля был колоссальный, как, впрочем, и его значимость для страны. Если раньше фестиваль проходил в Абхазской филармонии или в Пицунском храме, то в этом году специально для него была создана новая площадка. На территории музея-заповедника Сухумская крепость была построена огромная сцена с амфитеатром на 1000 мест. Столь масштабная задумка себя оправдала. Зрителям предстала потрясающая картина, где именитые певцы и музыканты выступали на фоне декораций, созданных самой природой, Черного моря и бурной растительности в обрамлении руин древней крепости. Отдельно стоит подчеркнуть важную и благородную цель этого музыкального события. В день открытия прямо со сцены хозяйка фестиваля Хибла Гизмава сообщила, что все вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность и будут переданы Сухумскому музыкальному училищу и Ачимчирскому лицею-интернату. И если в первый день фестиваля зрителям была показана классическая опера Луиджи Керубини «Медея» постановки Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, то во второй день Хибла Гизмава решила, как она выразилась, немного похулиганить и выступила на сцене вместе с джазовым трио Даниила Крамера. Концерт не зря назывался «Опера джаз-блюз». В публике предстал микс из оперы и джаза. Вот что Даниил Крамер рассказал о концерте.
Игра для вас вместе с потрясающей Хиблой. Эти концерты – это счастье. Мы сделали вместе эту программу, которой я, честно говоря, горжусь. Мы начали для вас с нашей любимой арии, с арии Генделя. Основная логика построения этого концерта такова, что логики нет. Поэтому все, что мы будем делать, будет совершенно нелогично. Не удивляйтесь. Вернее, удивляйтесь только одному, если вдруг появится логика.
И действительно, логика в музыкальной последовательности концерта отсутствовала. Со сцены звучал то Моцарт, то Дунаевский, то Саммертайм Луиса Армстронга, то Дворжак, то джаз-рок. Но это не отталкивало, а наоборот завлекало слушателя, создавая приятную, непредсказуемую атмосферу концерта. Руслан Гергия, строитель и меломан, поделился своими впечатлениями от концерта.
Великолепный концерт. Не первый раз я ее смотрю. Всегда получаю огромное удовольствие. Тем более, что Крамер, мы в Саратове его смотрели часто. Каждый раз, когда он приезжал, когда удавалось мне попасть на его концерт, это был праздник, который долгое время, когда остаешься один, вспоминаешь, впечатление огромное. Для меня это праздник, который я ждал, он свершился. Мне нравится вещи, которые она исполняла. Не все я понимаю, конечно, но некоторые вещи знакомые мне, которые она пела, великолепно. Наверное, человек получает удовольствие от того, что оперные вещи для нее это работа основная. А это здесь она получает удовольствие, вот, исполняя вот такие вещи.
Концерт опера «Джаз-блюз» стал прекрасной попыткой соединить джазовые мелодии с классической оперой, и публика была в восторге от этого эксперимента. Для «Эхо Кавказа» Дарья Павба и Сухуна.
Сахара твоя.
слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.